Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов, радиогостинная в изысканном обществе. Анна Ильина сегодня с нами. Ань, привет.
Всем привет.
И Олег Шевкун. Я маленькую историю сначала расскажу. Идем по улице с сыном, и вдруг откуда-то раздается, он кого-то, кто-то едет на велосипеде, у него музыка, и там орет кто-то вообще не своим голосом. Я говорю, что за безобразие? Сын говорит, папа, ты не понимаешь, это же скриминг. Это же стиль такой. Я говорю, человек голос срывает. Он говорит, папа, если человек правильно, грамотно делает скриминг, он ничего не срывает. Это музыка, которую я совершенно не знаю. Аня, а ты?
Немножко слушала. И сегодня, Олег же не зря рассказал эту историю, потому что настало время представить нашего сегодняшнего гостя, который мне очень близок. Я надеюсь, что рассказ его и нашим слушателям тоже будет интересен. Так как я, в принципе, слушала тяжелую музыку, тоже бывало, и его обращение к вере, которое делит, получается, жизнь на до и после, тоже мне в чем-то близко. И сегодня у нас в студии, в нашей питерской студии, Игорь Капранов, бывший вокалист группы «Аматори».
Игорь, добрый день, дорогие друзья.
В первую очередь хотела бы спросить, что вот всегда, когда вас, Игорь, представляют в интервью, в эфирах, обязательно вот это вот определение «бывший вокалист группы». Но ведь это сейчас уже не актуально. Как вы представили бы себя сейчас?
Абсолютно верно, действительно, сейчас уже это совсем не актуально, но так сложилось, что за каждым человеком тянется определенный шлейф, вот многие меня знают именно как бывшего вокалиста группы «Аматори», и с этим уже, наверное, ничего не поделать, потому что это будет всегда со мной, и это, наверное, хорошо, потому что это легко узнаваемый бренд, и, так скажем, все сразу понимают, о чем идет и о ком идет речь. Сейчас можно было бы представить просто, в общем-то, я... христианин, да, это самое главное. Вот я православный христианин, Игорь Капранов. Вот учусь, работаю и стараюсь по мере силы, возможностей возвещать Слово Божие при каждой возможности.
Так, а этот шлейф прошлое, он скорее мешает или скорее помогает? Смотрите, мы смотрим в будущее на Христа, да, и в настоящее, где Христос. А вот в прошлом вот это у вас. Вы бы хотели от этого просто избавиться, сказать, этого не было, все.
Ну нет, конечно нет, потому что, во-первых, так не получится, без прошлого нет настоящего, и несмотря на то, что, может быть, из-за своего выбора и из-за своих личных ошибок я попадал иногда не в простые ситуации, тем не менее, то, что есть сейчас, это возможно отчасти благодаря именно прошлому опыту.
Ну, а ведь вы же, насколько я понимаю, пели в группе «Аматори», но до этого были... гитаристом группы «Стигмата». Название католическое, скажем так. Но не только католическое. То есть это что, начало духовных поисков или это откуда?
Сложный вопрос. На самом деле даже не знаю до конца, почему именно такое название было. Мне кажется, совершенно не связано никак ни с религией, ни с рефлексией, ни на католичество. Мне кажется, что это просто был такой фильм. И решили взять такое вот название, потому что это так как-то это вызывающе круто. Ярко. Да, это, да.
Ну, давайте тогда обратимся к первой теме, о которой мы хотели бы сегодня поговорить, о вашем духовном пути, пути к вере. Угу. Вы жили, получается, да, какой-то 19 лет, кажется, да, и ничто не предвещало, что так жизнь ваша круто повернется, или все-таки были какие-то предпосылки?
Ну, вы знаете, вообще духовные поиски у меня начались достаточно рано, да, вот, ну, относительно рано, да, многие говорят, что это, так скажем, удел уже стариков и людей, которые вышли на пенсию, либо стремятся к этому, но у меня вообще такое стремление к духовности и вообще такие глобальные экзистенциональные вопросы начались где-то примерно 18-19 лет,
когда у меня такая... У некоторых еще раньше бывает.
Да, у некоторых действительно еще раньше, но вот именно вот этот путь, скажем, такого начала поиска начался именно вот в этом возрасте, когда потерялось прежнее основание, по которому твердо ходил, и надо было найти новое, да, то есть...
Игорь, чего не хватало в жизни? Это прежнее основание потерялось? Ну, нас кто-то слушает и скажет, что у меня ничего не теряется, у меня все классно.
Ну, конечно, так обычно и бывает, на самом деле, что люди вот живут, слушают музыку, ездят в электричке, вот, и как-то есть такое ощущение, что действительно это жизнь, да, какое-то действие, общение, но потом вот эта вот внешняя декорация остается, но внутренне появляется огромная пустота, вот не хватает наполненности смыслом, да, чтобы все эти действия, они были как-то продиктованы, как-то наполнены, осмысленны, да, и понималось вообще, зачем это, к чему это и куда это. Вот, и вот эти вопросы, да, о смысле жизни, о смысле как бы своего, скажем так, существования, да, в конечном итоге рождают вот этот поиск. И где-то в глубине души я знал, что ответы можно найти в церкви. И моя такая личная герменевтика этого всего вопроса, это, конечно, то, что я был крещенным человеком в детстве, да, но, к сожалению, не был просвещенным в этом деле, то есть не мои...
Стандартный вариант, да?
Да, не мои родители, не мое окружение, оно не было религиозным, да. Вот, но, тем не менее, вот это семя, которое вкладывается в крещение, да, Христом, благодатью Духа, оно взывает к человеку и взывает его, чтобы он пришел из этого небытия, неведения жизни к бытию вместе с Богом. И поэтому начинаются такие интенсивные поиски. Ну, наверное, вы уже знаете, что мой первый опыт оказался совершенно неудачным, потому что мой поход в церковь отвратил меня на долгие годы блуждания вне церкви.
Ну, то есть вас выгнали?
Ну, можно сказать, да. Можно сказать, да, выгнали. И это мою гордую юношескую душу очень сильно уязвило.
Может, поэтому... А может, и надо было? Вот немножко. Ну, так.
Да. Ну, тогда я был не готов, я бы сказал так.
То Игорь, есть, да. Возвращаясь к тому, что по поводу поисков смысла жизни, ведь многие... Многие видят в искусстве, вот в творчестве, да, смысл жизни. То есть для вас, получается, донесение своей музыкой, своим пением каких-то мыслей, которые кажутся важными, для каждого музыканта то, что он поет, он считает важным. Это было недостаточно, получается. Ведь многие считают, что нести правильную мысль массам – это и есть смысл жизни. То есть как вы поняли, что это все-таки не он, вот этот момент?
Ну, наверное, у меня никогда так вопрос не стоял вообще, да, потому что творчество, оно было естественным образом, таким естественным дыханием, такой необходимостью, даже страстью, вот, и мне кажется, что даже само по себе творчество стало под вопрос, то есть я говорю, как бы внешняя декорация остается, но внутренне происходит какой-то глубинный кризис, то есть ты можешь это делать внешне, но мысли твои внутренние, они как бы немножко не о том ты думаешь, да, вот.
И вас выгнали из храма.
Да.
И сказала, я больше не пойду туда.
Ну, конечно, во-первых, надо признаться, что сегодня мы живем в таком мире, да, плюралистическом, где, если раньше, допустим, в церкви была единственная истинная, она была такой единственной назидательной и учительной, то сегодня, особенно в России, после 90-х годов, к нам хлынуло огромное количество разных религиозных течений, в том числе и новых религиозных течений, да, таких как оккультных, эзотерических и так далее. И, конечно же, вот это вот привлекает, потому что там нет никакой ни иерархии, нет никакого, собственно, как можно сказать, сформулированного и сформированного культа, вот, где есть какие-то там, можно сказать, служители и так далее. Вот, поэтому мне пришлось поблуждать по таким черным тропкам, скажем так, приближением к эзотерическим разным практикам.
Ну, то есть вы подумали, что эти какие-то практики могут ответить на ваши вопросы, которые у вас возникали? И что же, вот то, что тоже важная тема, да, люди могут попасть в эту ловушку, пойти по ложному пути, зная сейчас истинный путь и вот ложный путь, как, что можно сказать и как можно предостеречь людей, что дает ложный путь, что дает истина?
Ну, смотрите, да, то есть вот этот вот, мы, можно сказать, находимся в супермаркете, и прежде всего...
Супермаркет вот идей такой?
Ну, такой религиозный, да, супермаркет. Хочешь это, хочешь то, хочешь это. Все открыто, все доступно, все, в принципе, рады тебя видеть так или иначе. Но истина познается по вкусу. да, и в сравнении, да, я не могу вам объяснить вкус яблока, пока вы сами не попробуете это яблоко. Я могу вам сколько угодно рассказывать, какой кофе черный, как он делается и так далее, но пока вы его не попробуете, вы никогда не ощутите да, его вкус, и после этого у вас не отложится, да, какой-то модус вкуса кофе. То же самое с истиной. Да? Истинное – это не что, это кто, это личность, это Иисус Христос. И, конечно, встреча со Христом происходит в Духе Святом. И вот вкус, да, Духа Святого раскрывает глаза на истину, как она есть, вот, можно сказать так. И после этого понимаю, что предыдущие опыты, которые действительно ты также чувствовал, эмпирически переживал, они совершенно иного качества, я бы сказал, источник их совершенно другой. И они как бы, тут уже выбор становится очевидным. Но для тех, кто, собственно, находится на распутье, да, в каком-то таком выборе, здесь нужно, конечно, какой-то налаживать какие-то личные отношения с Богом. Вот, и обратиться к нему как к отцу, и я думаю, что вы не останетесь оставленными без ответа.
Понимаете, какая штука? Я тут разговаривал с одним знакомым, он человек неверующий, не воцерковленный, но человек состоявшийся. И он говорит, понимаешь, если я сейчас стану христианином, то это вся моя жизнь коту под хвост, это все надо менять, это сам мой вот смысл существования, способ существования надо менять. Он говорит, а у меня есть все, я уже вот многого достиг, и я не хочу ради, извините, он так сказал, ради какой-то религии брать и начинать все сначала. Вы ведь, ну, конечно, не всего достигли, но вы начали все сначала. Что вас к этому побудило? Что вы скажете сегодняшним людям, которые говорят, да у меня все классно, и начинать сначала я не хочу? Кстати, он ведь понимает, что меняться ему придется.
Это хороший, на самом деле, вопрос. И действительно, вот это вот ощущение того, что меняться придется, это тоже очень важно. Но здесь, наверное, будет уместно сказать о моем видении христианства, потому что все-таки я вижу христианство как ученичество, как хождение вслед за Христом. И прежде всего, если обратить свой взор на то, как сам Иисус предлагает видеть свое ученичество, то это прежде всего отвергнуться себя и взять свой крест. Да, вот современные люди уже настолько секуляризировались, да, настолько уже обмерщились, что уже не видят в том, что несение креста – это также несение определенного поношения и непринятия, да, другими людьми и твоих взглядов, и даже образа жизни, скажем так. И здесь, конечно, вызов, вызов свободной воли, то есть невозможно человека призвать извне, если он сам лично не сделает этот выбор. То есть вот когда он сам понимает, что вот можно взять этот крест на себя и идти вслед креста на Голгофу и к воскресению, тогда это будет его свободный личный выбор, и тогда в его жизни будут открываться новые горизонты. А если это происходит извне, то есть тебе надо это сделать, тебе нужно, там, ну, и так далее, тогда всегда будет определенный антагонизм, да, и тогда будет, зачем мне вот ради этой религии что-то менять в своей жизни. То есть здесь должно быть личный выбор человека, и тогда будут открываться действительно новые горизонты.
Слушайте, а как тогда быть? Ведь сегодня у нас, да, с одной стороны, вы говорите о супермаркете идей, супермаркете верований, а с другой стороны, есть вот эта история, когда детям, подросткам о христианстве рассказывают, и порой рассказывают на грани того, чтобы заставлять. Ну, не заставляют напрямую, но вот ты кто? Ты русский, значит, ты православный, ты христианин.
Ну, согласен, да, конечно.
И,
да,
с одной стороны, это хорошо, потому что человек слышит о Боге. С другой стороны, ведь антагонизм этот может быть. И лет через 20-30 относиться к этому будут так, как в позднее советское время относились к коммунизму. Как сохранить вот эту чистоту? Тем более, я думаю, что вам это будет важно, потому что вы ведь отец, у вас у дочери сегодня день рождения, как
да,
мы тут слышали, да?
Ну, смотрите, прежде всего, конечно, вспоминается Антон Павлович Чехов, да, которого заставляли петь церковные гимны, который впоследствии вырос большим антагонистом христианства,
вот,
хотя был, конечно, да, вспоминается. И поэтому никакое насилие и внешнее давление, мне кажется, здесь неприемлемо.
Но мы хотим, здесь чтобы они уверовали. Мы хотим этого, Игорь.
Это очень просто, на самом деле. Хотите вы или не хотите, они будут похожи на вас, особенно дети. То есть вот если в вашей жизни есть Бог, есть определенный стиль жизни, то дети копируют его. Ну, например, то есть вы, не знаю, читаете Священное Писание, рассказываете своим детям какую-то историю.
Да ладно, ладно. Они идут во двор и говорят: папа, мама, не круто. А вот тут подростки во дворе, которые там курят, и которых скримы и гроулинг, или как так, что-то там такое. Да, вот это круто. А вы, мама, папа, с Библией, это отстой уже, ну мы вас будем, конечно, уважать, ну и все.
Ну, а
в вашей вот, жизни где-то тоже было? Был этот бунт какой-то? Или вот
без сомнения. Ну, вы знаете, я думаю, что здесь как раз важно вот эти вот хорошие, добрые семена заложить. Такие позитивные, которые оставляют какое-то светлое, теплое чувство. И вот даже вот этот период такого бунта, да, период такого ухода и всего остального, впоследствии, когда дети немножко подрастут, даже вот, может быть, как раз к 18-20 годам, они будут вспоминать вот это тепло, вот эту вот какую-то радость, какую-то, действительно, может быть, какие-то хорошие воспоминания, и они помогут человеку вернуться обратно, помогут, как бы, как вот нить Ариадны, да, выйти из этого запутавшегося лабиринта, вот этого всего, как бы, модного, интересного и так далее, к чему-то такому глубокому и глубинному.
Вы опасаетесь, что ваша дочь лет через 12 может начать слушать те хаматеры, которые будут тогда, через 15 лет?
Хороший вопрос. На самом деле, вот в плане детей и какой-то педагогики, то есть вот я тоже всегда себя ловлю на мысли, как бы не передавить, да? То есть, чтобы это был какой-то личный выбор, чтобы это было как-то позитивно и радостно, да? Поэтому, наверное, не стоит заставлять детей делать то, что они не хотят. Да? В народе есть такая поговорка: «Не волец, не богомолец».
Сейчас песни поете с ней духовные?
Нет, не поем. Но вот у нас с сыном есть такая странная традиция, которая зародилась еще с его совсем, да, скажем так, младенческих ногтей. И теперь перед сном он меня просит рассказывать библейскую историю. Поэтому,
вау.
Да, и это происходит абсолютно, ну, как бы, естественно. Он говорит: я не могу заснуть, пока ты мне не расскажешь эту историю. И вот пока есть возможность, я этим пользуюсь. А потом он подрастет, он, скорее всего, скажет, что ну, хватит, don't preach.
Но father. Семена будут заложены, семя да? будет посеяно, да. А именно этого хочет Господь от нас.
Да, и вот наша, как бы, такая творческая задача, да, найти вот какой-то такой вот контакт с детьми, где они тоже заинтересованы, где они проявляют какую-то свою вещь, где они тоже хотят. И если мы это вот ловим, чувствуем, как бы, то тогда это будет идти более легко. Но когда мы вот не чувствуя, да, какую-то их реакцию, пытаемся все-таки вот насадить надо, это всегда будет такой стоп, всегда будет антагонизм.
Обратный эффект.
Слушайте, а знаете, что мне здесь нравится? Вы сказали: наша творческая задача. Потому что часто говорят: вот рок — это творчество, потому что там все паршиво вокруг, все плохо вокруг. Я творчески об этом скажу. А у вас творческая задача — это созидание, это служение Богу, это проповедь Евангелия, это воспитание детей. И это творческая задача, и это останется после вас.
Ну, конечно. И, ну, понимаете, вот в чем сила, скажем так, рока, да, то есть в том, что это крик души, да, то есть вот вы говорите «скрим». Это какая-то эмоция, которая передается таким способом, да, то есть некая фиксация эмоций вот в таком, скажем, виде, да. Но люди растут, люди меняются, и эмоции их тоже меняются, да, то есть поэтому в таком одном ключе работать невозможно. То есть вот лично для меня, мне кажется, что вот сейчас бы я уже просто этого не смог, потому что не технически не смог бы, да, а именно просто уже нет того, как бы, вот этого протеста, огня и той эмоции, да, которая была бы искренне и честна. Вот. А вообще, в принципе, да, как рок, как рэп и вообще любые другие стили музыки — это язык. И если Бог — это логос, это слово, да, то, соответственно, мы можем излагать какие-то, ну, вещи, какие-то истины с помощью разного языка. И вот перевод на разный язык — это тоже задача и тоже творчество. И прежде всего, вот, как бы, Христос, да, и это часть моей жизни. То есть если рок — это протест, и в этом протесте есть, допустим, Христос как часть моей жизни, то неизменно, скорее всего, как-то преломится, да, это вот все совместно преломится и, возможно, выйдет в каком-то тексте, в какой-то форме, в какой-то боли, о какой-то боли, да, и, может быть, не так прямо, не так в лоб, не так линейно, но как-то более, скажем так, метафорично. Вот.
Юлия пишет: рок ставит вопросы и не дает ответы, обнажает боль, но не дает лекарства. Комментируйте.
Да, я согласен, это хорошо. Вообще иногда вопрос говорит о человеке больше, чем ответ. И вот даже сама возможность вообще вопроса, да, то есть попрошание, дает человеку двигаться дальше. А для некоторых музыка — это попадание в их как раз настроение вот этого вопроса или еще чего-то. То есть он как бы говорят, вот как вот четко выразил, да, или вот прям вот как попал, вот как с языка снял, знаете, вот так иногда говорят про музыку. То есть музыка, она иногда снимает наши вот такие вопросы, которые есть у нас внутри, и действительно хороший поэт, он как раз вот это и делает. Он облекает стихи в какие-то наши внутренние чувствования, не сформулированные в языке.
Ну вот у меня сформировался образ, да, что рок-музыкант — это человек как раз такой депрессивно настроенный. Ну почему? Потому что он видит порочность окружающего мира, несправедливость во всех ее проявлениях. И как раз-таки не видящий выхода из этого мрачного, вот этой мрачной ситуации, в которую попало человечество. Не видящий спасения. Можно ли так логически из этого вывести мысль, что получается, что человека с таким настроем, да, в отношении к миру следует только показать вот этот путь, показать истину, и он возьмет и последует за Христом? Или не все так просто?
Ну, конечно, не все так просто.
Хотелось бы.
Во-первых, почему-то мне, когда вы говорили о таком артисте, мне почему-то сразу представился русский артист. Не знаю почему, потому что, наверное, действительно русский.
Да,
вот, да, с какой-то со своей какой-то особенностью. Ну, есть разные люди. Есть кто-то действительно позитивный, например, и он делится своим каким-то позитивом, своим каким-то настроем и так далее. Но вообще, в принципе, мне кажется, что рок-музыканты и вообще люди, которые слушают рок, они потенциально, в принципе, открыты к тому, чтобы услышать что-то еще. Вот, может быть, вот опять же говорю, может быть, какие-то простые прямые формы, да, такие вот в лоб, они будут всегда антагонизмом, но когда начнешь с ними общаться более как бы детально, всегда выясняется, что это очень глубокие люди. Они что-то читают, это большая редкость. Они чем-то интересуются, они где-то что-то... Ну, то есть, это какие-то люди, у которых есть какая-то деятельность. И вдруг ты понимаешь, что открываются новые горизонты, на которых можно общаться. Вот у меня был...
Вот такой... помогите разобраться, да. Сейчас.
Маленький опыт. Да. Я расскажу вам маленький опыт интересный. Вот несколько лет назад так сложилось, что когда к нам приезжала одна польская группа, такая сатанинская, да, называется группа Behemoth.
Ой.
Вот, да, ее запретили концерты здесь, в России, и это спровоцировало огромное количество, значит, негативных эмоций у людей. В том числе мне разные люди вот писали там в личные сообщения, ну как же так, ну почему, и с такой агрессией и так далее. А когда начинаешь с ними общаться, более детально узнавать, раз, и выясняется, что это действительно у них уже проходит вот этот вот всплеск этот эмоций и негодований. Начинаешь говорить глубже, и в какой-то момент они понимают, что христианство – это не так пошло, вот, как кажется.
Смотрите, я сейчас вам нарисую два таких обобщенных образа, но и тот, и другой в сознании людей присутствует. Образ такого типичного российского рок-музыканта. Mm-hmm. Одна история. Искатель, глубокий человек, зачастую мыслитель, читающий, человек, который про электричку даже пишет, электричка везет меня туда, куда я не хочу. Да, вот это вот все, оно здесь. Другая история. Наколотый, накуренный, девочки, слава, заливает вином и чем покрепче вот эти вот бытийные вопросы и перестает соображать. Какой образ верен?
Вы знаете, мне кажется, что это переплетенные образы.
То есть?
Нет одного единого. Он как бы, они друг друга вплетаются, выходят, впадают и распадаются. То есть вот так бы я сказал. То есть они, это все вместе. Это и то, и другое, и одно приводит, то есть, допустим, какое-то творческое восприятие и тонкое чувствование как бы вот этого бытия, да, которое, ну, как бы выливается, скажем, в творческом акте в виде там, написания музыки там, или текстов, да, оно тут же может переходить как бы в другую как бы крайность, как, допустим, злоупотребление разными жидкостями и так далее.
«Я пью, чтобы забыть о том, что мне совестно пить», как говорил герой, один из героев «Маленького принца». Вот это Можно ли сказать, что человек, занимающийся роком, рок-музыкой профессионально, ищет ответы, но пытается в этой музыке, в этом действии, в этой деятельности ответы найти, а ответы не там? Или я упрощаю?
Может быть, он вообще не ищет никаких ответов. Вот в чем дело.
Тогда зачем ему это? Просто типа самовыражение?
Ну да, творчество. То есть это как бы вот это то, что он не может не делать. Да? То есть вот он это делает, его это настолько, ну простите за такое слово, да, прет, что он не может этого не делать. Он получает от этого определенный кайф, определенный как бы эндорфин, такое счастье. И вообще вот музыка – это в какой-то степени такой просвет его бытия, где он является самим собой на 100% в какой-то степени.
Что вас лично заставило на все это забить? Это проблема здоровья, это проблемы духовные, это вот ощущение того, что я сейчас свалюсь с этой самой скалы, и тогда никакой рок меня по косточкам не соберет. Это, что это было? Вот когда, как вы сказали все, так, все, Игорь, значит, твоя жизнь должна меняться, здесь должно быть что-то еще или кто-то еще, Бог.
Хорошо. Это очень интересный вопрос, да. Ну, во-первых, мне хотелось сказать, что любой рок-музыкант, он не сводится только к одной вот этой вот рок-музыке, и мне кажется, что это только вот какое-то начало раскрытия личности. То есть в какой-то момент он прекрасно себя чувствует именно вот в этом комфортном таком для себя мире, допустим, там на репетициях или на концертах, где вот он здесь и сейчас полностью. Но потом он понимает, что он не сводится к этому, вот только к этому, да. Вот, и есть что-то еще, и гораздо больше, да, там другая жизнь и так далее. Вот лично в моем случае произошло вот, ну, можно сказать, такое глубокое падение, да, можно сказать, до дна, потому что злоупотребление наркотиками, алкоголем и так далее довело меня до такой степени, что действительно в какой-то один прекрасный момент я открыл глаза и понял, что вот если я так дальше буду продолжать свою жизнь, да, то через некоторое время я просто умру. Ну, то есть моя жизнь закончится. То есть она превратится в ад и для меня, и для моих родственников, для всех. И я понял, что нужно делать кардинальный выбор. То есть либо я, либо Христос. Вот. Либо я живу с Богом, либо я умираю как человек, и как человек, именно выбирающий путь жизни без Бога.
То а кто-то скажет, умру рано и красиво, и потом потомки будут слушать мои песни. Вас это не удовлетворяло?
Нет, меня это абсолютно не удовлетворяло. Более того, вы можете сказать, что это какой-то такой, знаете, глубинный синдром самосохранения. Вот он у меня проснулся. Вот, я понял, что вот надо как-то выкарабкиваться, и не видел другого пути, кроме как пути жизни с Иисусом Христом. Ну, может быть, так немножко звучит так как-то приторно, да? То есть, конечно, это рвало все мое, как бы, все мое бытие, все мои, как бы, отношения, все мои, вот, все мое, как бы, существование, скажем так. То есть, пришлось буквально по-живому, как бы, резать, и это, конечно, больно, это тяжело, это непросто. Я понимаю, что, допустим, вот, если бы не благодать Божия, да, которая, как бы, помогала все это делать, то, конечно, я бы сам не справился. У меня не хватило бы такого, ну, духа бы просто не хватило на это.
Вы бросили все и уехали на Валаам, правильно?
Да, абсолютно верно.
И что произошло? То есть вы поняли, что вы не будете больше заниматься музыкой, или что можно как-то совмещать? И, в принципе, была ли, ну, наверное, какая-то растерянность, что прошлые ценности ушли, новые еще не укоренились? То есть вот пребывание на Валааме и последующие мысли о том, что как жить дальше?
Ну, понятное дело, да. Ну, во-первых, я ехал, скажем так, не в никуда, да, то есть я ехал к своему духовному отцу, и здесь я могу сказать, в какой-то степени, может быть, такую параллель проведу, да, вот как, когда к Моисею Бог обратился и сказал, что я Бог отца твоего, да, Авраама, Исаака, Иакова, так вот и в какой-то степени я тоже ехал к своему духовному отцу, у которого есть свои личные отношения с Богом, у его духовного отца, архимандрита Сафрония Сахарова, также были личные отношения, у их духовного отца, у преподобного Силуана Афонского были свои духовные отношения, да, с Богом, и это были личные, глубокие отношения со Христом. И поэтому эта традиция, вот, скажем так, то есть я ехал не просто куда-то, да, вот в никуда, да, то есть на Валаам, там, да неважно, можно любое место, ну, там, заменить, а я ехал именно вот к конкретному, в конкретную общину, к конкретным людям, где люди жили мыслью и всем своим, как бы, существом вокруг Христа, да, и вокруг чаши Христовой. Вот, вокруг служения Богу, то есть в таком, ну, скажем, крайней форме, да, как монашество. Поэтому я ехал вот в такое очень аскетичное место, где люди буквально спят по 4 часа в сутки, да, для того, чтобы все остальное время проводить в молитве, в труде и как-то вот в этом. И, то есть благодаря такому образу жизни, да, то есть началось мое очищение в буквальном смысле и телесное, да, и духовное, да, то есть вот эти два весла, которые помогли выплыть мои лодки из полного дна, как говорится, из полного тупика.
Знаете, что меня здесь поражает? Ведь вы приехали туда, я понимаю, что у вас было внутреннее решение, я понимаю, что было начало действия Божьей благодати, но вы же приехали туда, ну, что называется, из мира. Я знаю, насколько нам, верующим людям, бывает трудно понять человека, который, или принять человека, который вроде бы, он стремится ко Христу, он стремится к Господу, но он не такой. Но от него там, простите, еще сигаретами попахивает, если не в прямом, то в переносном.
Так и есть, да?
Да. Вот как вы сегодня, общаясь с верующими людьми, потому что вот легко закрыться, как помочь братьям и сестрам во Христе, с одной стороны, быть твердыми в провозглашении истины, с другой стороны, принимать людей, которые приходят. Помните, слово стало плотью, было, пребывало среди нас, полная благодати
и
истины. Вот чтобы благодать и истина была, и она реально была к тем людям, с которыми трудно бывает выстраивать отношения.
Я понимаю, о чем идет речь, да. Тут, конечно, нужно проявлять вот это вот, как бы даже так сказать, вот четко, да. Наше сердце должно быть открыто каждому. И здесь нужно, с одной стороны, быть открытым и не закрываться от таких людей, а с другой стороны, видеть, а есть ли отклик с их стороны. То есть, если есть отклик, то мы должны, ну, скажем, продолжать именно общаться, скажем так, помогать им изменять свою жизнь, если они этого хотят. Если они этого не хотят, то нужно общаться, мне кажется, немножко на расстоянии. То есть, да, приветливо, но не потакая их каким-то вот плохим наклонностям, скажем так.
Ну, может быть, вот как будет не сейчас, а через год, через два, где вот эта граница, потому что, ну, я как пастор понимаю ситуацию, когда... Вот ты общаешься с человеком, и ты молишься за человека, и ты смотришь шаг вперед, два шага назад. То, что вы рассказываете про себя, это удивительное действие Божьей благодати. Но зачастую бывает, человек вроде бы не тут, не там. Хочешь сказать, слушай, дорогой парень, милый друг, ты решай вообще, ты где? Вот приходилось вам перед людьми ставить этот вопрос? Значит, ты вообще по жизни решай. Есть смысл такой вопрос ставить? Или пусть сам решает?
Вы знаете, мне лично никогда не приходилось кому-то такой вопрос ставить. Вот себе лично приходилось. И, наверное, потому что я себе такой вопрос поставил и сделал какой-то выбор, то и пошла какая-то дальше деятельность. Но, вы знаете, ведь в моей духовной жизни то же самое происходит. То есть один шаг вперед, два назад.
Это вот, да, есть, это абсолютно честная история.
И тут нет никакого, как говорится, какого-то секрета. Да? То есть не то, что там, да, ты вчера был падшим, а сегодня ты такой супермен весь классный. Нет, как бы духовная жизнь, конечно, состоит из взлетов и падений. И я бы даже сказал так, именно... благодаря тому, что мы знаем силу покаяния, да, то, что Христос пришел спасти грешников, да, и как в Библии написано, что как бы не отвергнуть и отверженное, да, вот это очень важно. То есть нужно понимать, что мы все прошли через этот путь. Да, то есть то, что в какой-то степени те люди, которые к нам сейчас приходят, да, возможно, вот с таким запахом и перегаром, мы должны сделать для них максимально, что возможно, да, в их случае. Потому что часто люди находятся в таком, ну, скажем, посттравматическом эффекте, что их сознание сейчас и не готово к чему-то серьезному, там, разговорам о Боге и так далее. То есть нужно вначале начать с каких-то человеческих вещей, да, как говорят, вначале накорми, а потом поговори. Вот.
Вы пришли на свадьбу, к вам подошел кто-то из родственников, жениха или невесты. Он уже принял на этой свадьбе, он неверующий человек, и он вам говорит, слушай, да мы с тобой это про Бога, про Твоего говорим. Поговорим, будете разговаривать или не будете? Если да или нет, то почему? От чего это зависит?
Нет, я обычно всегда разговариваю на свадьбах, надо сказать. И вот мой друг, знакомый, к сожалению, покойный, вот, и Илья, Кузубов, вот он был тоже гитаристом, таким музыкантом, и мне вот запомнилось как раз, когда мы были как-то однажды на свадьбе нашего тоже друга, там было много музыкантов, и вот он так во всеуслышание говорил: вы знаете, вы все боитесь Иисуса Христа, вы все боитесь даже сказать это имя, вы вообще его боитесь, поэтому вы его как-то поносите, отдалкиваете и так далее, а я его люблю, и поэтому я не боюсь о нем говорить. Да. И это меня тоже так поразило и осталось навсегда таким вот впечатлением. Может быть, действительно, люди просто боятся какого-то поношения, боятся какого-то, может быть, косого взгляда, какого-то непонимания и так далее. И, конечно, здесь роль братьев по вере, роль каких-то старших братьев или таких же братьев может очень сильно помочь. То есть в чем то есть особенность, да, скажем, вот я как бывший рок-музыкант, да, могу сказать, что многие люди ко мне обращаются, будучи тоже рок-музыкантами, именно потому что они говорят: ну, ты нас поймешь, да, то есть ты нас поймешь в какой-то степени, и нам будет легче приобщиться, допустим, там, к церкви, к священному писанию, к благодати, к таинствам, через вот таких вот каких-то близких по духу людей. И ведь я тоже пришел, скажем, в храм, и в первый раз даже поехал на Валам, именно как раз благодаря своему другу, который уже был там. То есть, и это, наверное, очень важно.
Он вас за собой позвал.
Вот. Ну, я его знал, и я ему доверился, да, потому что я ему говорю: ты же там был, тебя же там все знают, да, тебя не выгонят, грубо говоря, как меня. И вот, наверное, важно, да, знать каких-то людей, какие-то, может быть, общины или друзей.
Это как Евангелие от Иоанна, первая глава. Филипп находит Нафанаила, да, вот это вот смысл ученичества, да, ты пришел ко Христу сам, помоги другому вот прийти. Ань, давайте мы сделаем вот что, коллеги. Да. У нас мы должны, в принципе, были сделать перебивку минут 15 назад, но так увлеклись разговором, что ее не сделали. Так, еще есть техническая проблемка, по которой мы сегодня можем принимать телефонные звонки. Друзья, пишите, звоните 8 800 333 1706. А вот с комментариями в трансляциях мы пока обождем. 8 800 333 1706. Буквально 10 секунд джинглик поставим, а потом продолжим.
Радиогостинная. Говорим о главном, и не только.
Радиогостиная продолжается. Беседуем сегодня с Игорем Капрановым. Ань, у тебя ведь было куча вопросов, а я тут влез, понимаешь?
Я просто хотела бы пойти дальше по канве. И мне всегда интересно, конечно, как же я готовилась.
А, спасибо,
Сколько времени, получается, вы пробыли на Валааме, и не было ли мысли остаться?
Конечно, я вообще ехал туда с такой мыслью, что вот моя новая жизнь – это будет вот именно пребывание там. Вот. Но как раз вот этот год, он позволил, скажем так, вот вкусить, ощутить на собственном опыте, насколько это вообще реально, возможно, потому что, я говорю, монашеский путь, он не для всех. Это действительно какой-то призыв, вот как не все поэты, да, но вот это какой-то такой талант, дар Божий, вот так же и монашество. Это какой-то вот, действительно, какая-то харизма, какой-то призыв для исключительных людей. Оно никогда не может быть массовым, никогда не может быть таким всеобщим. Это вот для человека, который услышал призыв Бога быть вот только посвященным Ему. Вот, ну, это мое личное мнение. И когда я жил вот год в этой общине, я как раз это очень сильно почувствовал, что я не готов понести вот такую высоту такого вот такого вида, скажем, такого вида жизни. Вот. И мой духовный отец это тоже прекрасно чувствовал, никогда меня не держал, никак не, скажем, пытался так оставить, а сказал, что да, нужно возвращаться и жить христианской жизнью в миру. Ну, так условно говоря, да. То есть, если там такая оранжерея, да, то есть там есть все, как говорится, все условия,
что угодно, да.
Да, все,
да,
что угодно, такой климат, то нужно вот уже, как бы, немножко заквасившись, скажем так, идти уже вот в мир и строить свою жизнь в миру. И, конечно же, для христианина это одна из важных таких вещей. Вот, как говорил преподобный Паисий Святогорец, да, либо рано стригись, да, либо рано женись. Вот. И поэтому вот такой путь, конечно же, связан именно со спутницей жизни. И здесь мне очень сильно тоже помог Бог.
И вы женились?
Ну, конечно, для того, чтобы найти супругу, вот мою супругу Катерину, да, возлюбленную мою, которую даровал мне Господь, действительно даровал, потому что очень сложно найти верующего человека, да, то есть, и, может быть, верующих людей вообще много, но вот именно твоего
того
человека,
самого, да?
Да, того самого, это вот это действительно какой-то, вот, какой-то промысел Божий, который тебя понимает, который так вот на самом деле сложилось, что действительно у нас какая-то была совместная эволюция, я бы сказал так, да, в каких-то взглядах, каких-то... И мы сейчас вот действительно видим и смотрим так в одну сторону, ну, каждый немножко, как говорится, со своей колокольни, но тем не менее в основных вещах вот действительно у нас какое-то единство. И это очень здорово. То есть это помогает нам жить не только вот в духовных каких-то вопросах, да, но и в обычных бытовых вот вещах.
Ну, то есть вот этот вопрос, с которым сталкиваются, в принципе, наверное, люди в семье, которые кто-то пришел к вере, кто-то нет, или кто-то, кто ищет спутника жизни. Ну, то есть все-таки супруг, супруга, христианина, верующего такого, желательно верующий, да?
Аня, я бы сказал,
что делать, как строить жизнь неверующим супругам?
Секунду, я бы сказал, что в первую очередь надо любить. Да, то есть любить друг друга, влюбиться в друг друга даже так, чтобы это был какой-то не просто такой холодный расчет, да, вот я верующий, ты верующий, давай сейчас с тобой сделаем семью. Ничего не получится, да, все развалится. И вот для того, чтобы все получилось, нужно как бы несколько, скажем, таких факторов, да. Нужно влюбиться в человека, то есть нужно его полюбить, нужно хотеть с ним быть, нужно понять, что, как вот говорят, что вот женщины ищут людей с тонкой архитектурой, а приходит весь мужчина, да? Да, то есть весь целиком, то есть со всеми своими проблемами, со всеми своими какими-то эксклюзивными фишками, в том числе и женщины тоже. Вот, то есть нужно полюбить человека всего, целиком, со всем его комплексом положительных вещей и не только, и принять его, как своего, и, может быть, я здесь максималист, вот, но как-то понять, что вот хочется прожить с ним всю жизнь, да, то есть не один день страстный, прекрасный какой-то там яркой любви, да, или какого-то там, не знаю, а именно вот всю жизнь вместе, вот так вот.
Игорь, ну тут у этого вопроса была все-таки немножко еще и другая грань, мы говорим любить друг друга, я понимаю, что это уже пророк, уже не пророк, но семья важнее, простите. Вот когда есть ситуация, когда отношение к Богу, отношение к вере у супругов разные, они это понимают, когда они уже супруги.
Понимаю.
И вот любить друг друга уже не очень получается, потому что любовь-то разная. Христианин имеет любовь к Христову. Верующему человеку она не дана. Наверняка у вас есть друзья, которые в такую ситуацию попадают. Как-то вы беседуете с ними или вы говорите, давайте мы лучше про песни поговорим?
Ну, вы знаете, я не совсем согласен здесь так. Тут, понимаете, в чем дело? Любовь мужчины и женщины, это прежде всего, да, вот скажем так. Даже если человек неверующий, он во многом пронизан культурой христианской. Он настолько может поступать как верующий, хотя себя, скажем так, не идентифицируя, да, таким образом. То есть он может быть и жертвенным, там, и помогать, и любить, что даже просто диву даешься, да, вот, скажем так. Поэтому здесь нужно не ставить препятствия там, где его нету, да. То есть, если, допустим, муж там неверующий, а супруга верующая, если он не мешает, ну, как бы, там, как-то верить, да, то есть, ну, не знаю, там, исполнять какие-то религиозные, там, ну, например, ходить там в воскресенье в храм, да, он не препятствует и разрешает, и там молиться, и читать, да, то зачем, как говорится, здесь на ровном месте делать какую-то трагедию, да, то есть наоборот, может быть, муж, как апостол Павел, да, говорит, что через верующую жену тоже как бы будет приобретаться потихонечку, постепенно.
Нам начали приходить комментарии, зачитаю их. Анатолий спрашивает: Игорь, я слышал, что ты до сих пор джемишь где-то с другом. Жива еще жилка хардкора?
Ого!
Да, это классно. Вот иногда прям действительно хочется вот какого-то такого драйва. Да, так и есть. У меня есть друг Михаил, у него своя такая, можно сказать, студия на даче. И периодически, когда я приезжаю к нему в гости, мы забираемся на чердак и там джемим.
Анастасия, согласна насчет тех, кто слушает и поет рок, что они глубокие люди. Она же пишет: у нас в Ростове-на-Дону организатор молодежных движений как-то собрал рок-музыкантов и рэп-музыкантов города и задавал им разные вопросы интеллектуальные. Вау. Рок-музыканты оказались просвещеннее. Анатолий задает следующий вопрос: а на рэперах крест ставишь?
Нет, конечно, нет. Вот у меня много друзей рэп-исполнителей. Вот. И мне кажется, что вообще сегодня эстафету взяла рэп-культура, то есть и в том числе как словесная культура, да. То есть у рэпа есть больше возможностей, ну, тексты длиннее, скажем так, да. Там не 8 строчек, там, а 16, а иногда и 24. Да, то есть есть больше возможностей, больше. Вот, например, такая группа, там, 25-17, по-моему, называется. Да. Вот ребята, вот, мне кажется, вот в таком ключе как бы действуют, и это очень здорово. Вот.
Чем у них даже название назначается. Изначально было Иезекииль 25-17, они потом отбросили Иезекииль, можно потом посмотреть, что это такое. То есть, вот...
Да, ну, то есть, конечно, нет, наоборот, это такой как бы полигон, да, то есть, где можно, то есть, единственное, что во всех вот течениях, да, там, не знаю, рэп, рок, везде есть своя как бы мода, да, то есть, мода — это в какой-то степени какой-то определенный модус какого-то направления. Вот хочется, чтобы вот музыканты не застревали в одном как бы направлении, да, все время развивались. И я думаю, да.
Юрий пишет: Игорь, привет. Я был в 2005-2007 годах в тусовке, где слушали, в частности, группу, в которой вы играли. Был на концертах, где вы выступали. Сегодня я тоже верующий. Привет из церкви ЕХБ, евангельских
христиан-баптистов.
Баптистов, да. Здорово, да, привет всем. И вы знаете, самое интересное, что вот я как бы так живу, и как-то мне прислали такие сообщения священники. То есть вот сейчас уже люди, которые служат у престола Божия, да, они говорят: а вы слушали. Я говорю: слава Богу за вас, что Господь вас привел как бы вот к этому делу, потому что вашими молитвами, вот, и, наверное, и я как-то тоже вот живу и действую.
Мы знаем, что говорил Христос на тусовке мытарей и блудниц. А что бы сказал Христос на тусовке современных неформалов? Какой смысл, что главное в Евангелии для современного молодого человека, у которого-то дух протеста есть, но он не знает, что с ним делать, и этот дух протеста может быть разрушающий, которому не хочется принимать то, что принимали родители, ну, потому что молодой человек, но Христос-то ведь для всех этим блудницам тоже, наверное, не хотелось.
Вы знаете, дело в том, что, мне кажется, современный человек, ну, не знаю, не только молодые, но и вообще даже взрослые люди, они очень любят людей, у которых есть какая-то позиция. Вот, может быть, она неправильная, но она вот их, она четкая, она сформулированная, она как-то вот обозначена. И часто эти люди даже принимают эти мысли, да, потому что, ну, есть много разных примеров. И мне кажется, что вот в современности, вот такой рок-тусовке, Христос как лидер, как вот такая личность, которая бы завладела бы их и умами, и желанием бы подражать, была бы просто в огромном успехе, мне кажется. Потому что его революционность, его такая вот инновационность, его харизма, как он говорил, вот это просто, вот, мне кажется, бы людей вот, ну, как бы буквально бы притянуло как магнит, потому что для каждого бы нашел то нужное слово. При этом сам он достаточно был радикальным человеком, да, вот, скажем так, в первом веке, потому что он не подстраивался. Можно даже в какой-то степени сказать, что он бы понравился анархистам, да, потому что он так относился...
Да и коммунистам тоже.
И, ну, да. То есть каждый нашел бы в нем какую-то такую грань, которая бы действительно бы его, ну, его бы привлекла. Вот. Но Христос, он... Самое интересное, что вот в его глубине и самый важный, мне кажется, да, вот такой нужный месседж, что Бог стал человеком, да, то есть он воплотился для того, чтобы быть с ним, то есть стать человеком, оправдать, да, вот вообще жизнь человека, чтобы с ним есть, чтобы с ним пить, чтобы с ним общаться, чтобы с ним гулять, чтобы с ним находиться рядом. И это очень важно, то есть вот мне кажется, что в современной тусовке бы слова Христа бы очень-очень бы прозвучали, просто мы не можем себе представить, как это может быть, потому что то слово, которое есть, оно уже сформулировано, и мы можем его только как-то интерпретировать, вот скажем так.
Но Христос призвал нас, и буквально 30-40 секунд. Мы, христиане 21 века, Я понимаю, очень сложный вопрос. Ну, на 20 секунд. Как донести вечное свидетельство Христа до тех людей, которые сегодня совсем не те, что в первом веке? Или, может быть, похожие на тех?
Ну, свидетель Иоанн Златоуст говорит, когда толкует Нагорную проповедь, что Христос зашел на гору и, севший, отвесший уста, учил. То есть он, и вот толкуя это место, он говорит, что учил также и не отверзая уст, то есть своим примером. И мне кажется, что в современности вот нужно делать акцент на свой пример, то есть не рассказывать, а показывать. Вот.
Сколько же мы сегодня не успели, Аня?
Половину запланировала. Ну что же, тем не менее, время неумолимо подошло к концу, и мы должны прощаться.
Игорь, спасибо вам огромное, и слава Богу за вас, за вашу жизнь.
Да, спасибо вам тоже большое за эфир. На самом деле, время пролетело действительно незаметно, и мне кажется, что мы только-только начали разговаривать и разворачивать наши мысли.
Будет повод встретиться еще.
Да, надеюсь, еще на совместные эфиры.
Игорь Капранов сегодня был с нами. Анна Ильина.
Олег Шевкун.
Ирина Латашинская за пультом. Всем пока.
До свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.